Второе. Я филолог-классик. Полагаю, в этом и была главная беда. Если бы мои интересы лежали в области науки, географии или даже истории, хотя, видит Бог, в истории найдется достаточно ассоциаций, я мог бы поехать в Венецию, насладиться отдыхом и вернуться обратно, не забывшись до такой степени, что... Так вот, то, что там произошло, означало полный разрыв со всей моей прошлой жизнью. Видите ли, я ушел с работы. Мой начальник был чрезвычайно мил, проявил полное понимание и даже сочувствие, но, как он сказал, они не могут рисковать, не могут позволить, чтобы один из их работников, это, естественно, относилось ко мне, продолжал работать у них, если он был связан. Он употребил именно это слово, не впутан, а связан с тем, что он назвал неблаговидными делами. Неблаговидный, нечистый. Ужасное слово. Самое ужасное слово в словаре. По-моему, она вызывает в памяти все, что есть уродливого в жизни, да и в смерти тоже. Чистый — это радость, веселье, порыв, страсть, пронизывающие душу и тело, которые звучат в унисон. Неблаговидный — это зловонное разложение растительной жизни, сгнившая плоть, грязь под водой канала. И еще одно. Слово «неблаговидный» предполагает отсутствие личной чистоплотности. Несвежее постельное белье, сохнущие простыни, расчески с недостающими зубцами, рваные пакеты в корзинах для бумаг. Все это мне претит. Я человек утонченный, прежде всего утонченный. Поэтому, когда мой начальник употребил слово «неблаговидный», я сразу понял, что должен уйти. Понял, что никогда не позволю ни ему, ни кому бы то ни было настолько превратно истолковывать мои поступки, чтобы рассматривать случившееся как, грубо говоря, нечто тошнотворное. Итак, я ушел в отставку. Да, я ушел в отставку. Ничего другого не оставалось. Я просто порвал все связи. В колонке жилищного агента увидел объявление, и вот я здесь, в маленькой Венеции. В тот год я поздно ушел в отпуск, потому что у моей сестры, которая живет в Дивоне, из которой я обычно провожу несколько недель в августе, случилась домашняя неприятность. Ушла любимая кухарка, проработавшая у нее почти всю жизнь, и хозяйство пришло в полное расстройство. Сестра написала мне, что мои племянницы хотят взять на прокат автофургон, поскольку твердо решили отправиться с палаткой в Уэллс, и хоть я могу поехать вместе с ними, она уверена, что такой отдых вряд ли придется мне по вкусу. Она была права. Сама мысль о том, как я на пронизывающем ветру буду вколачивать в землю колышки для палатки или, сгорбившись, сидеть с ними тремя в крошечном помещении, пока моя сестра и ее дочери извлекают завтрак из консервных банок, пробуждала во мне дурные предчувствия. Я проклинал кухарку, чей уход положил конец такой привычной и приятной череде длинных ленивых дней, когда я в течение многих лет, сидя в шезлонге с книгой в руках и прекрасно питаясь, самым праздным образом проводил август. Когда после нескольких разговоров по телефону я в очередной раз заявил сестре, что вообще никуда не поеду, она сказала, точнее, прокричала с другого конца перегруженной линии: «Тогда для разнообразия поезжай за границу! Тебе это пойдет только на пользу! Надо менять привычки! Попробуй поехать во Францию или в Италию!» Она даже предложила мне отправиться в круиз, что пугало меня еще больше, чем автофургон. «Очень хорошо», — холодно сказал я, поскольку в известном смысле именно на нее возлагал вину за уход кухарки, лишившей меня привычного комфорта. «Я поеду в Венецию». При этом я думал, что, коль скоро мне пришлось выбиться из привычной колеи, то, по крайней мере, я не стану придумывать ничего оригинального и с путеводителем в руках поеду в туристический рай. Но не в августе. Определенно не в августе. Я подожду, пока мои соотечественники и друзья по ту сторону Атлантики не отправятся во свояси. Я отважусь отправиться лишь тогда, когда спадет дневная жара и прекрасное, по моим представлениям, место вновь обретет хоть малую талику тишины и покоя. Я прибыл в первую неделю октября. Вы знаете, как порой отдых, даже такой краткий, как визит к друзьям на выходные, с самого начала не задается. Или отправляешься под дождем, или опаздываешь на пересадку, или просыпаешься простуженным, и досадные невезения продолжают сплетаться в непрерывную цепочку, омрачая каждый час. Но только не в Венеции. Сам факт, что я поздно выехал, что стоял октябрь, что люди, с которыми я был знаком, уже вернулись за свои рабочие столы, на каждом шагу напоминал, насколько мне повезло. Я прибыл на место назначения перед самыми сумерками. В дороге не произошло никаких неприятностей. Я прекрасно выспался в своем спальном вагоне. Меня не беспокоили и не раздражали попутчики. Я благополучно переварил обед первого и завтрак второго дня пути. Мне не пришлось переплачивать чаевые. И вот предо мной Венеция во всей своей красе. Я забрал багаж, вышел из поезда и у своих ног увидел большой канал, скопившиеся гондолы, плещущуюся воду, бледнеющее небо.
Палаццы, в переводе с итальянского «дворцы».
Жирный носильщик из моего отеля, который пришел встречать поезд и был так похож на одного покойного члена королевской фамилии, что я тут же окрестил его принцем Холлом, выхватил у меня из рук мою поклажу. Как и столь многие путешественники до меня, из прозаического грохота туристического поезда я в мгновение ока перенесся через годы и столетия в сказочный мир мечты и романтики. Подойти к ожидающей тебя лодке, путешествовать по воде, слегка покачиваясь из стороны в сторону, лениво сидеть на подушках, даже при том, что принц Холл на ужасающем английском выкрикивает тебе в ухо название достопримечательностей, мимо которых ты проплываешь, есть от чего потерять самообладание. Я расстегнул воротник, сбросил шляпу, отвел взгляд от трости, зонта и непромокаемого плаща, засунутых в вещевой мешок. Я неизменно путешествую с вещевым мешком. Закурив сигарету, я испытал, разумеется, впервые в жизни, необъяснимое чувство, будто все было исчезло, и я принадлежу, конечно, не настоящему, не будущему, не даже прошлому, но тому застывшему в своей неизменности периоду времени, времени венецианскому, которое было вне Европы и даже вне мира, и словно по волшебству существовало лишь для меня одного. Заметьте, я отдавал себе отчет в том, что есть и другие. В этой темной, проплывающей мимо гондоле, за этим широким окном, даже на этом мосту, когда мы выплыли из-под него, какая-то фигура неожиданно отпрянула от парапета. Я знал, что должны быть и другие, кто, подобно мне, мгновенно подпал под власть очарования не той Венеции, которую они видят, но Венеции, которая в них живет. Города, которого нет под небесами, города, из которого не возвращается ни один путешественник. Впрочем, что я говорю? Разумеется, подобные мысли не могли посетить меня в первые полчаса поездки от вокзала до отеля. Только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, конечно же, были и другие, с первого взгляда очарованные и проклятые. Что же до остальных? Да, о них нам все известно. Они слишком бросаются в глаза. Люди, непрестанно щелкающие фотоаппаратами, пестрая смесь национальностей, студенты, школьные учительницы, художники и сами венецианцы. Например, принц Холл и малый, который правил гондолой и думал о макаронах на ужин, о своей жене и детях, да еще о лирах, что я ему дам, или горожане, возвращающиеся домой на Вапоретте, ничем не отличающиеся от горожан, которые в Лондоне возвращаются домой на автобусах или метро. Эти люди – такая же часть сегодняшней Венеции, как их предки были частью Венеции былой – герцоги, купцы, влюбленные и похищенные девы. Нет, у нас есть другой ключ, другая тайна. И это, как я уже сказал, Венеция, которая живет в нас самих. «Направо!» – прокричал принц Холл. «Знаменитый палаццо, который теперь принадлежит американскому джентльмену!» При всей глупости и бесполезности его сообщение, по крайней мере, предполагало, что какому-то магнату наскучило сколачивать деньги, он сотворил себе иллюзию и, сходя в быстроходный катер, который я заметил у ступени лестницы, почитает себя бессмертным. Видите ли, именно такие чувства испытывал и я. В то же мгновение, как я вышел из вокзала и услышал плеск воды, меня охватило ощущение бессмертия, знания, ощущение того, что время окружило меня своим магическим кругом. Но если я и стал его пленником, то пленником добровольным. Мы вышли из Большого канала, принц Холл умолк, и пока гондола плыла по узкому потоку, я слышал лишь легкий плеск и размеренные удары длинного весла о воду. Я помню, что думал тогда, странно, не правда ли, о водах, которые вводят нас в эту жизнь при рождении, в водах, которые окружают нас в утробе матери. Наверное, им присущ такой же покой и такая же сила. Стремительно проскочив под аркой моста, мы вырвались из тьмы к свету, только позднее я понял, что то был мост вздохов, и перед нами открылась лагуна, сотни пронзительных мерцающих огней и пребывающая в вечном движении толпа на набережной. Прежде всего мне пришлось заняться непривычными для меня лирами, гондольером, принцем Холлом и уже затем ввергнуться в отель и пройти через обычную в таких случаях процедуру. Портье, ключи, мальчик-слуга, провожающий меня в мой номер. Мой отель был одним из самых маленьких и располагался по соседству с более знаменитыми, однако на первый взгляд в нем было достаточно комфортабельно, хоть и несколько душно. Странно, почему до прибытия постояльца они держат комнату наглухо закрытой. Я распахнул ставни, и теплый воздух с лагуны стал медленно просачиваться в комнату. Пока я распаковывал вещи, до меня долетали смех и шаги гуляющих. Я переоделся и спустился вниз, но одного взгляда на полупустую столовую оказалось достаточно, чтобы я решил не обедать здесь, хотя это предполагалось условиями моего пребывания в отеле. Я вышел из отеля и присоединился к толпе гуляющих по берегу лагуны. Я переживал странное, неведомое дотоле чувство. То не было радостное ожидание путешественника, который в первый вечер отдыха предвкушает близкий обед и удовольствие от нового окружения. В конце концов, несмотря на издевку сестры, я не Джон Буль.
Джон Буль — воплощение типичного англичанина.
Я достаточно хорошо знаю Париж, я бывал в Германии, до войны я путешествовал по скандинавским странам, одну Пасху провел в Риме. В праздности, не проявляя предприимчивости и находчивости, я проводил только последние годы, и каждый август, отдыхая в Дивоне, экономил энергию, необходимую для составления планов, а заодно и деньги. Нет, чувство, которое мною владело, когда я проходил мимо дворца Дожей, который узнал по открыткам, через площадь Сан-Марко, было чувством, я даже не знаю, как его определить, узнавание. Я не имею в виду нечто из области «я здесь уже бывал». Не имею в виду романтическую мечту «это перевоплощение». Ни то, ни другое. Я словно интуитивно чувствовал, что стал наконец самим собой. Я прибыл. Меня ждал именно этот момент во времени, а я ждал его. Странно, но это чем-то походило на первую волну опьянения, но более сильную, более острую и глубоко потаенную. Последнее очень важно помнить. Глубоко потаенную. Это чувство было буквально осязаемым. Оно переполняло все мое существо, ладони рук, череп. Во рту у меня пересохло. Я физически ощущал в себе электрические заряды, будто я стал своего рода электростанцией, излучающей ток в сырую атмосферу той Венеции, которую я никогда не видел. И эти электрические потоки, заряжаясь от других электрических потоков, вновь возвращались в меня. Мое волнение было столь велико, что я с трудом выносил его. Но, взглянув на меня, никто бы ни о чем не догадался. Я был просто еще одним англичанином, который под занавес туристического сезона с прогулочной тростью в руке бродит по Венеции в вечер своего приезда. Было уже около 9 часов, но толпа на площади не поредела. Я задавался вопросом, многие ли из них ощущают в себе тот же электрический заряд, переживают те же чувства. Однако надо пообедать, и чтобы уйти от толпы, я свернул с площади направо, вышел на один из боковых каналов, очень темный и спокойный, и вскоре мне повезло найти ресторан. Я хорошо пообедал с отличным вином и за вдвое меньшую плату, чем опасался. Затем закурил сигару, по-настоящему хорошая сигара, одна из моих небольших причуд, и не спеша пошел на площадь, по-прежнему ощущая в себе все тот же электрический заряд. Толпа поредела и уже не бродила по площади, разбилась на две группы, которые сконцентрировались перед двумя оркестрами. Оркестры, по всей видимости, соперники, расположились перед двумя кафе, тоже соперниками. Разделенные расстоянием ярдов 70, они играли с видом веселого безразличия. Вокруг оркестров были расставлены столики и стулья, а завсегдаты одного кафе пили, разговаривали и слушали музыку, обратив спины к соперничающему оркестру, чей темп и ритм неприятно раздражал слух. Оказавшись ближе к оркестру в середине одной стороны площади, я нашел свободный столик и сел. Взрыв аплодисментов слушателей второго оркестра, расположившегося ближе к собору, означал, что соперник сделал небольшую передышку в программе. Это послужило своеобразным сигналом, и наши музыканты заиграли громче прежнего. Конечно, Пуччини. Потом, ближе к концу вечера, пришла очередь популярных песен дня, какое-то время пользующихся шумным успехом и вскоре забываемых, но пока я сидел, ища глазами официанта, чтобы тот принес мне ликер и принимал за плату розу, которую мне предложила древняя старуха в черной шали, оркестр играл мелодии из «Мадам Баттерфляй». Мое напряжение спало, и я чувствовал себя вполне довольным. И тогда я увидел его. Я филолог-классик, о чем я уже говорил вам, поэтому вы поймете, должны понять, что случившееся в ту секунду было преображением. Заряжавшее меня весь вечер электричество сфокусировалось в одной единственной точке моего мозга, за исключением которой все остальное мое существо превратилось в аморфную массу. Я отдавал себе отчет в том, что мой сосед по столику поднимает руку и подзывает мальчика в белой куртке и с подносом в руках, но сам я был выше него, не существовал в его времени. Это мое несуществующее «я» каждым нервом, каждой клеткой мозга, каждой частице крови сознавала себя Зевсом, распорядителем жизни и смерти, Зевсом бессмертным, Зевсом любовником. А приближавшийся к нему мальчик был его возлюбленным, его виночерпием, его Ганимедом. Дух мой парил ни в теле, ни в мире. Я подозвал мальчика. Он узнал меня, он подошел. Затем все исчезло. Слезы текли у меня по лицу, и я услышал голос. «Что-то не так, сеньоре?» Мальчик смотрел на меня с некоторым участием. Никто ничего не заметил. Все были заняты выпивкой, друзьями или оркестром. Я вынул носовой платок, высморкался и сказал: «Принеси мне кюрасо».